Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Я совершенно финансово неграмотный человек, и мне не стыдно в этом признаться. Деньги на моих счетах тают так же быстро, как фруктовый лед в жару. Я кое-как собрала какую-то финансовую подушку, чтобы не было уж совсем страшно, если вдруг что. Но все же в сфере личных финансов я йоламист. Хочу и трачу. Да, тут можно сказать, что у меня есть муж, и вот поэтому я могу расслабиться. Нет, не могу, ведь муж тоже сегодня есть, а завтра мужа может и не быть. А мне важно крепко стоять самостоятельно на ногах. Я регулярно беру себя в руки, завожу таблицы, тетради, начинаю все досконально записывать, сколько пришло, на что и сколько потратила. Ну, это так грустно и душно. Вот денег много? А вот пара кофе с круассанами, обед с подружками и маникюр, и все. Как будто дальше только гречка должна быть в рационе. И это все провоцирует ФОМО. Ведь эти деньги я могла отложить или, например, купить что-то более стоящее. Ну и похвалю себя. К 42 годам я научилась просто, как говорится, водить жалом в магазинах, когда я там оказываюсь, зайти, посмотреть, и если что-то мне не супер-вау понравилось, выйти, не терзая себя, что надо было взять вот ту футболочку или те джинсики. В общем, это хорошо, и тут вот я научилась справляться с импульсивными покупками, о которых потом можно было бы пожалеть.
Это тонкое искусство. Мы часто спрашиваем молодых героев рубрик Forbes Young о том, как у них обстоят отношения с деньгами. Здесь, конечно, ответы у всех самые разные, но кое-какую тенденцию выявить можно. Если более старшие поколения относились к средствам бережливо, много экономили и видели свою финансовую стратегию в этом, то зумеры скорее верят в то, что деньги должны работать, то есть быть вложены в проекты или даже инвестированы. Среди моих знакомых я заметила и такое. Зумеры не отказывают себе в маленьких предметах роскоши. Люксовой косметике, походах в кафе и развлечениях. Все потому, что не верят в возможность заработать на большие покупки. Машины и квартиры, даже в кредит и ипотеку.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании выпуска.
А разбираться в том, как вести личный бюджет, чтобы не было больно и тревожно, мы будем вместе с Анастасией Веселко, экспертом по личным финансам и автором проекта «Девушка с деньгами». Мы разделили выпуск на две части. Это первая часть. Анастасия, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Спасите нас.
Давайте сейчас, да, будем спасать.
Когда встает вопрос о бюджете? Вообще, зачем его вести? Зачем он нужен? И можно ли быть без него?
Очень классный вопрос. Я сейчас слушала, когда вашу историю, Марусь, что я записываю, беру себя в руки, мне становится грустно.
Плохо, да.
То как будто вот есть такая идея, что бюджет – это мучение. Что бюджет – это подсчеты, экономия. Обязательно сейчас мне придется во всем себя ограничивать. И возникает вопрос, зачем? Да, вот ради чего? Я предлагаю посмотреть на это по-другому. Не так важно все записывать и там, отказываться от каких-то спонтанных покупок, а важно вот это зачем для себя сформулировать. Здорово иметь свободные деньги. Вот я так ставлю задачу ведения бюджета. Не жить от зарплаты до зарплаты. Не начинать каждый раз заново себе зарабатывать на аренду, на продукты, на интернет и так далее. А самому для себя из своих текущих денег организовать вот этот фонд свободных денег. Я предлагаю его так и называть.
Это подушка?
Вот давайте подушка вот, даже нет, уберем
я
это
имею
слово.
В виду, да.
То есть, по вот... сути, да. Угу. Но здесь
фонд
тоже
свободных денег. Класс.
Как бы первая мысль при слове подушка. То, что я вижу по опыту работы с людьми, что подушка, она на черный день.
Да. Ну, да. Вот я тоже сказала, а вдруг чего?
А вдруг чего? Никто не хочет откладывать на черный день. Я и сегодня себя должна лишить каких-то радостей. И это еще для каких-то неприятных событий в будущем. Кто-то вообще суеверно говорит, что я не буду делать подушку. Потому что если я начну ее делать, то черный день наступит. А так как бы я не делаю, и он не наступит. И тоже мы сужаем, получается, всю прелесть управления своими деньгами до узких каких-то неприятных вещей. Считай расходы, копи подушку. Никто не хочет это делать. Но представьте, с другой стороны...
Ребрендинг подушки.
Давайте, ребрендинг бюджета. Правда, это вот то, чем я занимаюсь постоянно. Представьте, что, во-первых, вы вот в конце месяца довольны своими покупками. Ну, окей, не 100%, что-то лишнее все равно просочится, но в целом. Вам нравится, как вы потратили. Вы вспомнили про свои какие-то важные ценности. Там, вам важно путешествовать, например. И вы знаете, что вы об этом позаботились, что-то туда отложили. Вам важно отношения с семьей поддерживать, и вы какой-то фонд собираете, может быть, по чуть-чуть на семейный выезд за город, может быть. Вы знаете, что вы хотите чувствовать свободу и такую возможность выбирать, и у вас есть вот этот фонд свободных денег. И вы в конце месяца не с нулем пришли с разочарованием, ах, опять я накупила лишних джинсиков, футболочек. А черт, какая я молодец! Я и про себя не забыла, и часть денег себе свободных организовала. Они мои по-прежнему, у вас же их никто не забирает. Вот ту же самую подушку. Она же ваша по-прежнему. И свободные деньги у меня есть. И о своих целях я подумала. Пусть даже о каких-то, ну вот, отпуск, там, шопинг со стилистом, гаджет, курс, что-то такое. Ведь это совсем другой подход. И тогда мы на свои деньги начинаем смотреть и на бюджет. Не как на вот эту обязанность сейчас мне, значит, большую тетрадь, и в ней досконально все учитывать придется. Нет. Я организовываю свои деньги так, чтобы мне было классно. Вот эта фраза «жить свою лучшую жизнь», вот она про то как раз. Я управляю своими деньгами, чтобы жить свою лучшую жизнь. И ключевое слово здесь «свою», потому что очень важно знать себя, на что вы хотите тратить, а на что вам нравится откладывать, даже если говорить там про инвестиции, как вы будете инвестировать, что вам подходит. И вот если мы ставим себя в центр и деньги как инструмент для того, чтобы моя жизнь стала лучше, и бюджет для этого, ну как будто повеселее становится.
Ну, как-то оптимистичная, согласна.
Лето – не время для скуки. Тем более, когда в парке Горького открылась сфера X5, партнер этого выпуска. Пространство для работы и жизни, где профессиональные задачи сочетаются со спортом, полезными знакомствами и вечеринками под открытым небом. Сфера X5 работает как коворкинг в будние дни с 10 до 19. Здесь есть все, что нужно для продуктивной и комфортной работы. Удобные рабочие места, сиденья, пуфики и релакс-зоны внутри и снаружи пространства, быстрый Wi-Fi, розетки, переговорная комната, вода и снеки. Также площадка будет рада вашим питомцам, чтобы вы могли выгуливать хвостатых друзей и новые идеи одновременно. По будням в сфере X5 можно пойти на утреннюю зарядку, сыграть в настольные и спортивные игры в перерывах, а вечером посмотреть кино на большом экране. По пятницам и выходным выкрутить лето на максимум, танцевать под диджей-сеты, слушать полезные лекции от экспертов из разных профессиональных областей, участвовать в воркшопах, квизах и коллаборациях от городских комьюнити и институтов. Более того, среди резидентов пространства соосновательница Сеттерс Александра Жаркова, CEO BQ Group Дмитрий Бескромный, кинокритик Егор Москвитин, основатель сервиса доставки «Много лосося» Саша Мутовин и другие эксперты, которые задают тренды городской жизни, креативных индустрий и российского бизнеса. Если у вас остались сомнения, почему стоит провести лето в сфере X5, то вот еще аргументы. Это новое место силы творческого и профессионального комьюнити в городе, где каждый может построить идеальный work-life баланс, полноценно уделять внимание всем сферам жизни, завести полезные знакомства и пополнить копилку ярких летних впечатлений. Прийти можно в любой день по предварительной регистрации, а расписание событий доступно на сайте проекта. А о том, как сфера X5 помогает молодым жителям города выбраться из офисов и получить максимум впечатлений от этого лета без вреда для карьеры, и о том, как гости сферы X5 могут защититься от ФОМО, страха упущенной возможности, и почему резиденты пространства считают, что работа не повод откладывать жизнь на потом, читайте в материале на нашем сайте. Активная ссылка в описании этого выпуска.
Мне кажется,
кажется, что есть две вилки. Первая вилка – это первые деньги, когда вот молодые люди, а может, и не очень молодые, только-только начинают зарабатывать, и вот у них есть входящие деньги. Угу. Как здесь быть? С чего здесь начинать, чтобы вот не терять этого оптимизма и жить свою жизнь, но при этом фонд свободных денег тоже формировать? А может, не надо его формировать? Как-то по-другому к ним надо относиться. Может, мы еще новый термин еще узнаем? А есть те, которые, ну, может быть, не такой запущенный случай, как я, но, тем не менее, люди, которые уже в это колесо зашли и уже никак не получается у них наладить свои отношения с деньгами, то есть вот есть какой-то входящий поток в виде зарплат, каких-то гонораров и чего-то, есть уже траты спонтанные, но, знаете,
привычные,
рутинные, да. То есть как бы вот вроде не хочешь, а делаешь. Есть какие-то постоянные траты. Ну, в общем, как-то финансовый мир твой устаканился, но он тебе не очень нравится. Вот давайте про эти две вилочки поговорим.
Про тех, кто получил первые деньги. Наверное, в идеальном мире каком-то я бы рекомендовала, конечно, и себе самой в том числе, я этого не делала, с первых же денег начинать какую-то часть откладывать, просто на отдельный счет убирать, в отдельный конверт, в отдельный кошелечек, кому как удобно. Привыкать вообще к мысли, что я трачу не все, что я зарабатываю, и что это хорошо для меня, что это не ограничение, не лишение, что даже небольшая сумма на отдельном счете, да, сейчас это 1000 рублей, но там, молодежь, наверное, рассчитывает, что доходы вырастут, вы будете делать карьеру, вы будете развивать свои проекты, и у вас уже будет вот эта классная привычка. Кажется, что я могла там отложить со своей первой зарплаты в $200 100 лет назад?
Ой, сколько мы могли отложить, вы что? Я как вспомню, думаю, какая дура, что ты творила?
Отложила бы я $20.
Жила одним днем, жила моментом.
Не-не-не, кажется, что сумма небольшая. Их всего 200, и я 20 еще отложу, и что это? Как говорят, откладывайте понемногу, и вы удивитесь, как мало вы отложили за год. Это правда. У вас не появится капитала, но у вас появится привычка. И как только у вас будут увеличиваться доходы, вы уже с этой привычкой станете откладывать больше, потом научитесь инвестировать. И вот, хоп, у вас есть первый взнос или деньги на какие-то большие важные вещи.
А что делать, если эти деньги жгут карман? Ты же знаешь, что у тебя там лежит, пусть не очень много, но они живут, и их тоже очень хочется
потратить. И лето наступило,
да.
И много интересного на свете, и хочется гулять.
Мне жгут обычно. Я вроде отложила, погордилась, похвалилась, и все. А потом я знаю же, что там есть денежка, и как-то её хочется очень почему-то потратить.
А как потратить? Лишь бы на что? Просто спустить на что-нибудь, чтобы не грели карман?
Нет, например, поездка какая-нибудь. И, наверное, я бы могла от нее отказаться. То есть мне не вау, как хочется. Просто там друзья предлагают, поехали. Что-то как-то не очень по финансам пролезает. У меня же есть. Ох, сейчас я эти денежки и потрачу. А потом, когда они тратятся, и там гораздо меньше или ничего, думаешь... не так хотелось в эту поездку, что-то и друзья какие-то были не очень веселые там.
И погода плохая.
И погода плохая, и достопримечательности. Как-то наверное, лучше бы денежки лежали на счету. Так бывает.
Я не вижу здесь другого способа, и мне кажется, его не существует, кроме как вырабатывать эту привычку.
То есть сила воли?
Сила воли с одной стороны, с другой стороны, я видела это сотни раз, и сама также этот опыт прожила, когда у тебя появляются эти свободные деньги, и ты привыкаешь, что они у тебя есть, тебе не так уж хочется... их потратить. Буквально девушка там рассказывает, решила откладывать на iPhone, накопила себе 100 тысяч рублей, но решила вдруг не брать кредит, а соберусь и накоплю. В конце концов, накопила на эти деньги какие-то. И говорит, я уже не хочу покупать на них iPhone или новый гаджет какой-то, любой. Мне уже нравится мысль, что у меня есть эти деньги. Если вам хочется в путешествие, и тут вы, хоп, вспоминаете, что у вас свободные деньги, это же классно, они для этого и были отложены. Просто не надо тратить все. Разделите на две части. Часть потратили, часть все равно пусть остается. Наверное, хотелось бы нам, конечно, чтобы это было легко, или чтобы нас как-то это в детстве научили, или что подкрутим сейчас какой-то винтик, и мне понравится откладывать. Требуются усилия. Это как учить язык, требуются усилия, поддерживать себя в форме требуются усилия. Жизнь, она такая. Да, взрослая жизнь, она такая.
Можно ли сказать, что у представителей разного поколения разное отношение к деньгам в связи с тем, в какое время они росли, какая была экономическая обстановка, как на это восприятие денег влияли родители, например? И в таком случае, например, как зумерам справляться с тем, что им бывает трудно заниматься вот этим фондом свободных денег, откладывать, потому что это какие-то сиюминутные решения импульсивные. Что с этим делать? Вообще можно ли выделить какую-то тенденцию у молодых людей того, как они обращаются с деньгами?
Я думаю, что в любом поколении молодым людям свойственно быть беспечными, спонтанными, думать, что мы все еще успеем, я потом еще когда-нибудь займусь своими финансами. Зумеры, ну сколько им сейчас лет вот этим людям? Там 20-25, например, да?
Ну, такого, 18,
примерно
да.
такого возраста. Вот есть статистика, она, правда, западная, я нашу не видела, что в среднем люди начинают заниматься вот всерьез своими финансами в 35 лет. То есть если вы занимаетесь 20, это супер круто. Вы, правда, действительно сильно впереди большинства ровесников во всем мире, и это в любом поколении так было. И у меня было так же, и у моих родителей было так же. Мы все в 20 лет мы не хотим думать о пенсии, о первом взносе на квартиру, о каких-то таких вещах, да. Поэтому в 35 люди задумываются, потому что вроде бы уже и деньги есть. Вот приходит это осознание, потому что, погодите, я же зарабатываю. Вот.
Где все?
Да, где мои деньги? Почему у меня до сих пор нет квартиры? Или появляются дети, или, может быть, стареют родители, появляются какие-то крупные финансовые задачи. В общем, приходится, жизнь вынуждает. Поэтому, ну, наверное, если так совсем цинично сказать, у вас есть время. Да, вы можете пока действительно жить достаточно беспечно, и вы успеете еще собраться и начать заняться своими деньгами. Просто вы упускаете время, не когда даже вы могли бы капитал создать, а когда вы могли бы вот эти полезные привычки себе уже привить. На небольших суммах, пока у вас цена ошибки небольшая, пока у вас нет ипотечных платежей и маленьких детей. Вот золотое время, чтобы начинать вот по чуть-чуть, ну хотя бы пробовать искать свой подход.
Ну вот как раз
бюджету.
Давайте теперь вернемся к тем бедолагам, которые уже как-то созрели для того, чтобы...
Кто созрел?
Да.
Что здесь помогает? Помогает, вот как мы сейчас сказали, да, вот это осознание, где мои деньги. Я помню, мы делали как-то такую рекламную кампанию, и разные запускали баннеры рекламные. И вот самый популярный, самый кликабельный был баннер «Где мои деньги?». Вот этот креатив с такой идеей, что я работаю, но я не понимаю, куда это все исчезает. И есть упражнения такие, вы можете попробовать сделать, просто посчитать, сколько денег вы заработали... Или сколько денег прошло через ваши руки, может быть, вы получаете их от других людей или с каких-то источников за год. Если вам еще там 20-25, посчитайте вообще, сколько за всю жизнь за вашу проходило. Вы еще можете эту цифру увидеть. Обычно это очень отрезвляет. Да, это может быть болезненным упражнением, когда вы видите, что ну, там, в 35 это ну, сотни тысяч точно прошли уже через ваши руки. Но в этот момент у вас есть шанс
прошли мимо.
Повернуть на нужный, как бы встать на нужный путь. Вот у меня муж всегда так говорит, что ж ты так поздно занялась деньгами. Я сама в 35-36 лет только первую подушку начала свою собирать. До этого вообще не думала. И муж говорит, что ж ты раньше не начала? Столько денег было потрачено вообще вот просто...
Фома включает.
Воздух. Надо, если б мы тогда... Вот у него там он вспоминает все там вечеринки какие-то, покупки, поездки. Если б я знал. Если бы у меня была эта привычка. Поэтому не ради денег, но ради привычки можно вот этим начинать заниматься. Так вот, в 35 вы осознали, что, да, много денег прошло мимо. Единственное вот действенное упражнение, одно можно себе поставить. Не расходы считать, там ничего. Просто вот каким-то образом откладывать часть денег. И на самом деле это очень творческое задание. Люди используют миллионы разных способов, чтобы начать откладывать деньги. Кто-то по расписанию. Кто-то настраивает автоматические платежи в банке. Я сама покупала наличный доллар. Ну, это был там 2000 какой-то год. И прям вот в конверты складывала. Я нашла недавно этот конверт, и просто там вот надпись, прям вот ноябрь такого-то года, $100 первые. Их уже ну, не потратишь, они лежат в тумбочке. Кто-то откладывает, вот мы делаем челленджи, всякие сейвинг-челленджи, любую сумму в понедельник или погодный челлендж. Вот мы смотрим сейчас, сколько за окном, 18 градусов, значит, отложу сегодня 180 рублей, 1800, кто-то откладывает 18 евро, кто живет в другой стране. Любой абсурдный даже может быть способ, игровой, несерьезный, он подойдет для того, чтобы вы почувствовали, класс, у меня есть вот эти свободные деньги в бюджете, они реально есть у каждого. И вот я их вижу на отдельном счете. Ну и дальше вот повторять это до тех пор, пока не научитесь получать от этого удовольствие.
Мне, кстати, кажется, это очень крутой способ для тех, кому не хватает нисколько мотивации и силы воли, а просто кого стопорит страх, тревожность. Потому что вот эта тема денег, она на самом деле очень болезненная и табуированная для большинства людей.
Абсолютно. А девушка, я помню, мне пришел комментарий. Я хочу с вами участвовать вот в этом челлендже.
Угу.
Просто по понедельникам откладывать любую сумму. Но я боюсь, что у меня не получится. Я говорю, а что у вас может не получиться? Я понимаю вот этот страх, но давайте посмотрим, ну, вот так, как это, с холодной головой на него. Что у вас может не получиться? Вы забыли, например. Ну, окей, отложили во вторник. У вас нет денег в этот понедельник. Хорошо, отложите 10 рублей. Вы пропустили неделю. Окей, вернитесь к этому снова. И если вот так разложишь, то, ну, как можно в этом ошибиться? Ведь это очень простое действие – положить деньги с одного счета на другой. Тут не нужен специальный навык. И вот себя можно так тоже, ну, успокаивать, что ли, поразбирать. Вот, а чего я боюсь? А что не получится? Переложить 100 рублей со счета на счет вполне посильно. И в 20, и в 35. Здорово еще, кстати, найти себе, мы так называем, денежномышленника. Ну, может быть, вы какое-то новое слово придумаете покороче. С подругой, с коллегой. Вот вместе просто это делать. Там кто-то придумывал такой способ. Буду откладывать каждое утро. Вот просто каждое утро проснулась, пока пью кофе. Условно, 10 рублей перевожу на другой счет. Это абсурдное может быть действие. Ну, что 10 рублей. Но возникает вот эта вот привычка тут. Вот это самое главное. Еще девушка делилась способом. Она решила так. Каждый раз, когда я покупаю кофе с собой, я эту же сумму откладываю на счет. То есть она купила кофе за 200 рублей, например, и 200 рублей положила. Окей, вы можете решить, купила кофе, 10 рублей отложила. Купила кофе, рубль отложила. Как угодно. Если вам пока 20-25, ну, поставьте себе такой план. Ну, я буду сейчас пробовать разные способы и просто найду, который мне подходит. Кому-то нравится структура, кто-то любит Excel-таблицы, кто-то их терпеть не может. Но Excel-таблица не обязательно для ведения бюджета.
А знаете, чего я вспомнила? Что вот по Excel и тетрадке, что меня еще бесило. Ну и бесит, как бы, мне кажется, ничего не изменилось. Это вот эта вот необходимость зайти и заполнить, занести. А, ну ты как бы сначала ответственно относишься, каждый вечер садишься, все вносишься. Потом так, ну, как-то, ну, может быть, обстоятельства, может быть, лениво, может быть, еще что-то. Ну, я завтра вспомню, завтра внесу за 2 дня. Потом, значит, завтра тоже что-то случилось, и на третий день ты, а я не помню. Ну, начинаешь по банкам рыскать, обязательно что-нибудь где-нибудь упустишь, обязательно вспомнишь, что была какая-то заначка наличных денег, и тоже где-то что-то, а сколько это стоило, тоже не... И начинает тоже теряться мотивация, потому что, ну, раз ты вот там что-то забыл записать, то и
ладно.
Да, можно как-то и без этого прожить. Вот еще какая у меня была история.
Здесь тоже есть разные подходы. Просто финансовая вот эта сфера бюджетная, наверное, так вышло, что она описана и продумана людьми, которым явно было комфортно с цифрами и с Excel-ами. И вот люди, которым нравится Excel, советуют остальным: заведите Excel. А для половины это просто не работает. И зная вот сам этот факт, да, найдите свой способ. Можно записывать... Во-первых, не обязательно вести это всю жизнь. Вот это первое, что себе можно сказать. Окей, это не навсегда. Задача учета расходов – провести исследование, по сути. Провести исследование, ну, наверное, в рамках месяца было бы неплохо. И найти, где вот эти вот лишние какие-то... Где я выбрасываю просто деньги на ветер, которые я могла бы... Вот в этот фонд свободных денег для себя складывать.
То есть то, что не для жизни, а как-то совсем уж что-то случайное, да?
Да, причем здесь нет же речи о том, чтобы отказаться от удовольствий.
Угу.
Все, я теперь не пью кофе, я теперь не покупаю круассаны, я теперь только вот, значит, коплю. Нет. Но, например, второй кофе мог быть лишним. Или второй бокал вина в баре мог быть лишним. Или джинсы, которые вы принесли домой и увидели, что у вас есть такие же. А были и такие примеры.
Я понимаю.
Да, вы, ну вот это выброшенные же деньги. Это вы просто вот возьмите вот так 1000 рублей и выбросите в мусорку. У меня тот пример был. Мы заказываем доставки. И надо понимать, что никто не идеален, конечно, и у меня у всех есть такие расходы. Заказали какую-то доставку, суп, порцию супа. Она простояла 3 дня в холодильнике, и мы понимаем, что, ну все, срок действия закончился, надо выбрасывать. И вот муж кладет ее эту упаковку в мусорное ведро. Я говорю, а давай мы сразу курьера будем на помойку отправлять. Ну, реально. Он приезжает к нам, потом мы несем это в мусор. Ну, смысл? Это как бы шутка, но вот задуматься, не выбрасываю ли я деньги, наверное, вот так. Потому что что-то доставляет удовольствие, давайте это оставим. Но бывает, когда, вот, правда, ни уму, ни сердцу. И тогда вы повели какое-то короткое время учет, нашли вот эти вещи, может быть, сумеете в следующий раз остановиться и вот вместо этого третьего кофе отложить 200 рублей на счет. Это первый момент. А второй момент, что не обязательно учитывать все. Есть даже такой способ: учитывайте только те деньги, которые вы могли не потратить. Например, вы должны заплатить за проезд, вы пошли на обед, конечно, вам надо его купить, оплатить, может быть, обучение или ну, какие-то там такие расходы. И даже обед, окей? Ну, вот, например, десерт можно было не брать. И вот тогда этот десерт вы записываете.
Десерт же – это удовольствие.
Хорошо, не записывайте, запишите то, что ну, для то вас. То,
запишите второй
лишним.
Десерт. То, есть, то что без сожалений можно вычеркнуть.
Да, да.
Вот то, что ты понял, помнишь, что тебе было плохо, тебе этот десерт, в принципе, улучшил настроение, дал силы жить, да. Тогда ты его не вычеркиваешь. Да. А если ты помнишь, что ты его съел, и тебе стало плохо, потому что зачем же я столько съел, и сейчас бы полежать.
И было невкусно.
Да, и было еще и невкусно. То тогда я отмечаю его уже как вот лучше бы стоило... не покупать.
Да, бывает мы тратим, ну, тот же десерт можно купить за компанию, потому что, ну, все берут, ну, и я да. возьму, хотя на самом деле не хочу.
Просто надо рефлексировать, что ты чувствовал до, во время и после. Ну, ну условно.
Вообще деньги – это такой отличный способ для самопознания, это инструмент для самопознания. Вы столько о себе узнаете, когда вы будете просто записывать вот так вот вдумчиво. Почему? Вы узнаете?
3 часа ночи курьер из самоката едет ко мне.
Курьер про вас знает.
Мороженым в шарике.
Да. Больше, чем вы. На самом деле здесь еще позитивный же есть всегда эффект. Вы понимаете, что вам на самом деле в кайф, что вам приносит удовольствие. Ведь после такого учета бывает, люди решают, а я хочу больше тратить, на, ну, например, на уход за собой. Девушка говорит, я поняла, что у меня не было на это денег выделено, что я как-то все время эти деньги отщипывала, себя за них корила, а вот теперь я выделила себе сумму, и я знаю, что я буду так довольна, что мне не придется заедать это шоколадкой в 3 часа ночи.
Ну, кстати, да.
То есть мы же говорим не о том, чтобы нет задачи как бы себя ограничить. Есть задача получать больше от своих денег. Как тайм-менеджмент, да, спланируйте день так, чтобы он больше вам соответствовал. Так и бюджет. Попробуйте какие-то, может быть, деньги перераспределить. Вот перестать их выбрасывать, вот этот суп, который вы не съели. Заранее подумайте, что, наверное... судьба его будет такая, скорее всего, по опыту уже. Купите что-то, что вам вот прям классно. И подушка тоже классно, свободные деньги тоже классно. Ведь у вас их не забрали. Мне вот кажется, это важный момент. Люди думают, что если я откладываю, то как будто я этих денег лишилась. Но ведь они по-прежнему ваши, только не потрачены на какую-то фигню.
Своей историей делится Лина. Ей 26 лет, она менеджер. Ее стратегия откладывать деньги с каждой зарплаты понемногу.
Поскольку не всегда понятно было, какой я доход получу, там где-то подработала, тут получила аванс, там основную зарплату. С этого года я задала себе цель с любой получки откладывать 5000. И если я получила, например, больше за счет там подработки, замечательно, я могу потратить эти средства на себя и купить что-то, что я давно хотела, на что у меня была кнопка «Синдром отложенной жизни», потому что 5000 – это меньше, чем если бы я считала 13% или 10%, или там кто-то говорил 20 на то, 10 на то, 50 на основные расходы. В общем, 5000 с любого дохода. Если я получаю 5000, такое случалось, значит, я эти 5000 сохраняю. Если у меня нет возможности по какой-то причине их сохранить, и мне нужны они на расходы, значит, я беру со следующей получки, хорошей получки. Если я не уверена в следующей хорошей получке, значит, я пересматриваю, где я могу сократить расходы. Чаще всего это, естественно, еда вне дома, потому что работа вносит свои коррективы, и так или иначе булочка или еще что-нибудь в качестве перекуса в течение месяца возникает в кошельке в качестве траты. Поэтому там я себя, можно так сказать, ужимаю, чтобы сбалансировать ситуацию. Но, опять же, этот подход близок мне просто потому, что он мне дает возможность не ориентироваться на проценты, на такие сложные вещи, как разделение и лимиты, в какой-то степени резко обозначают, я знаю, есть люди, лимиты, чтобы контролировать себя. Мне очень тяжело, потому что и так было много ограничений в детстве ввиду невозможности потратить тогда, когда я бы хотела.
Ну, тут много разных вопросов. Во-первых, вот эта стратегия с 5000 с зарплат, насколько она рабочая? Вот мы просто говорили про то, что каждый день или почаще, но поменьше. А когда это раз в месяц происходит? Или все от человека зависит? Выбрала такой путь, вот и хорошо.
Мне кажется, Лина вот такую важную фразу сказала, что это подход, который работает для нее. И она большая молодец, что она его нашла, и она это понимает. Кто-то слушает это сейчас, думает, господи, нет, только не так, пожалуйста. Это разные способы. Кому-то нравится знать, что... Что бы ни случилось, я должна отложить 5000. Что бы ни случилось, $100 в конверт. Например, кто-то решит, я буду откладывать процент. Кто себя комфортно чувствует с процентами. Кто-то может решить, я буду откладывать все деньги от дополнительных работ. Такое тоже окей. Вот есть в этом месяце дополнительная какая-то, какой-то проект, какой-то бонус, еще что-то. Вот их и буду откладывать. То есть любое правило вы можете, во-первых, его создать, потом вы все время можете его изменить под себя, оно не навсегда. И задача искать тот вариант, который вам понравится, который будет для вас работать. Лина, может быть, в следующем году решит, а теперь 10. Или, а теперь я буду только так, или только 1 числа, или вообще настрою это в банке. И это путь. Это не какое-то финальное решение. Это процесс, в котором вы лучше узнаете себя, свои деньги, свои финансовые привычки и находите свой вариант.
Угу. А еще Лина сказала слово «лимиты», что кто-то устанавливает лимиты. Вот эта история, как работает, и стоит ли там для себя какие-то ограничения ставить по расходам, и когда это можно сделать, когда ты про себя знаешь что.
У Лины еще хороший момент прозвучал туда же, к лимитам, что вот есть некие правила, что надо 50% туда, 20% туда. Да. И наверняка все, кто брался за свой бюджет, пытались, может быть, книжку какую-то брали. Там будет написано, вот система 4 конвертов, а вот система 6 кувшинов, а вот система там еще чего-то. Что здесь важно? Что эту систему придумали люди, и она им подошла. И они просто ей делятся. Вот смотрите, как я делаю. Я вот по 6 кувшинам, например, раскладываю. Кто-то говорит, а я по 4 конвертам. Но вы можете придумать свою. Взять вот эти готовые для ориентира, что ага, люди отдельно думают о сбережениях, люди отдельно думают о развлечениях. Или кто-то откладывает, например, в течение года на какие-то крупные платежи. Например, у вас есть в течение года страховка, фитнес-центр, еще что-нибудь. И вот чтобы это не было как снег на голову, вы можете по чуть-чуть каждый месяц вот туда отдельно убирать, и потом у вас, хоп, есть готовые. Сумма. Это разные стратегии, но в итоге вы выбираете под себя. Это первое, что любую эту систему можно и нужно адаптировать под себя. Второе, что я не верю вот в эти какие-то миллион расставленных лимитов, и у тебя жизнь превращается вот как бы мне в них вписаться, вот это жонглирование. Тут я, значит, из этой категории откажусь от лишней поездки на такси, зато переложу это куда-то в другое место. Это, ну, может быть, слишком сложно.
Да, вот тут начинаешь тоже теряться, путаться, и в голове что-то складываешь, и потом, в общем, тоже опускаются руки, потому что невозможно.
Да. Вот принцип, рекомендую прям себе его, не знаю, записать. Бюджет для вас должен быть удобным, не вы для бюджета. Нет у вас задачи вашу жизнь угробить на подсчитывание лимитов. Выставьте те, которые вам удобны, если вам это нравится. Можно взять одну какую-то категорию. Вот, например, я сейчас после этих выброшенных супов могу задуматься, что что-то у меня страдает, но это действительно такая категория, самая налегко захватывает доставка вот готовой еды, еда вне дома, вот эта вся возможность быстро что-то заказать, хоп, тебе привезли. Просто я хочу, например, последить внимательнее за этой категорией. Я могу только ее записывать, вообще вот просто только ее, и потом посмотрю, а что там получилось, какие-то вообще суммы, адекватны ли они, хочу ли я столько тратить. Я помню, кто-то посчитал расходы за месяц, обнаружил, что 20% дохода ушло на такси. И естественное возникло желание, типа, ну я же не для этого работаю, я не хочу работать для того, чтобы пятую часть тратить на такси. как-то неправильно, что-то не так пошло. И тогда не надо заставлять, не надо мотивировать. Девушка сама села и посмотрела, почему у нее уходит 20% на такси. Как она может это оптимизировать? И она может поставить себе лимит, или я поставлю себе лимит на эту доставку еды, и опять же буду смотреть, адекватный ли он для меня. Укладываюсь я, не укладываюсь. Работает это для меня? Может быть, нет. Я попробую месяц, потом что-то другое придумаю. Как люди ищут, например, свой вид спорта. Тут я побегаю, потом похожу на плавание, потом еще что-то. И в итоге что-то для себя находят. Или у них будет микс, или в падл они будут играть. С бюджетом то же самое. Лимит – это один из инструментов, который можно для себя пробовать настраивать.
Лина еще сказала, что у нее нестабильный доход и нестабильный заработок из-за того, что маленькие работы, какой-то парт-тайм. Как здесь вот этот нестабильный доход может влиять на способность планировать в принципе? И что делать, если, например, сегодня ты получил 10 тысяч рублей, и ты не знаешь, насколько они у тебя будут служить тебе, может быть, месяц, а может быть, неделю?
Угу.
Как здесь откладывать? Как здесь вообще каким-то образом с ними распоряжаться?
Действительно сложнее, когда непостоянный доход, особенно неподготовленному человеку, потому что он и в расходах сумбур, так еще и в доходах сумбур. Вообще не на что опереться, как будто. С одной стороны, здесь поможет вот это откладывание процента. Сколько бы ни пришло, 5% я откладываю. 2%, 15%. Посмотрите, как у вас будет получаться. Тогда, вне зависимости от тех сумм, которые пришли, вы отложили. Можно настроить, сейчас в банках есть эти функции округления. То есть вы потратили 180 рублей, 20 рублей банк сам округлил, угу, положил на отдельный счет. Вы не заметите этих округлений, ну, скорее всего. Настройте ваш масштаб, нужный вам шаг. Но вы увидите, как вот что-то откладывается. Вообще для людей с непостоянным доходом есть такой рецепт, как платить самим себе зарплату. На один счет, на одну карту. Приходят все деньги. Предположим, вы, я не знаю, репетитор.
Ну, или вот я думаю про, знаете, кого? Про режиссеров условно, когда у вас как-то вот один раз в полгода гонорар, допустим, большой, угу, да, а потом неизвестно. Ну, какие-то, может быть, подработки, но, тем не менее, вот есть такие профессии, когда сразу и достаточно большая сумма, но потом очень долго нет вообще, угу, ничего, да. Ну, репетиторы, наверное.
Вообще тоже. И то мы упремся в задачу понимать, сколько вам нужно в месяц. Вот здесь, угу, ну, извините, как бы мне не хотелось сказать, что нет, не надо, но
включаем
надо
духоту, сесть и посчитать. Откройте форточку.
Надо сесть и посчитать. Надо знать, сколько стоит моя жизнь.
Значит, соответственно, все деньги приходят на одну карту.
Но это, наверное, не для тех, кому 20 лет, а у кого уже более такой, как сказать, постоянный, ну, непостоянный доход.
Репетиторами тоже работают молодые люди.
А, ну, кстати, помогают же с ЕГЭ,
да,
помогают,
да, да, очень
старшеклассники.
Креативы рисуют, СММщики. Ну, СММ, то есть, да, 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 много, точно. Много всего такого. Так, разбираем кейс тогда.
А, тогда кейс такой. На один счет все деньги, вот они все приходят на один счет. И вы сами с него себе, ну, раз в месяц, два раза в месяц платите зарплату. Вот я как ИП работаю точно так же. У меня на ИП приходят доходы неравномерно, но я знаю, что каждый месяц 1 числа я с этого ИП счета себе на карту перевожу деньги на жизнь, на
не
месяц.
Не все?
Не все. Поэтому, если у меня был хороший месяц, я знаю, что, ага, у меня, значит, на следующий месяц там деньги есть, а потом у меня, например, лето, низкий сезон. Я знаю, что, ага, у меня есть деньги вот на следующие месяцы. Или я вижу, ага, нет денег на следующий месяц. Надо что-то делать. Надо что-то взять проект, что-то провести. То есть мы сами можем себе организовать вот эту выплату зарплаты. Раз в месяц или два раза в месяц. Можно начать с недели. Ну, как-то по чуть-чуть, небольшими отрезками. А второе, да, вот откладывать процент от всех поступлений. Просто вот представьте, что все бизнесы, нам кажется, что это сложно. Как вот мне планировать с непостоянным доходом? Вот хорошо людям в офисе, у них пришел аванс, пришла зарплата, вот они молодцы. Но представьте, что все бизнесы, все ИП, все компании, которые вы знаете, и крупкие, и мелкие, у них у всех непостоянный доход. У Сбербанка непостоянный доход, на Азбуке Вкуса непостоянный доход, но при этом у них есть люди в найме, зарплаты, офисы, аренды. Как-то же они справляются. Вы сами тоже, как маленькая корпорация, можете себе это организовать.
Это была первая часть выпуска экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!
Пока!